Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радио «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. И в программе «Пиджаки» сегодня у нас политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич. Сергей Борисович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Начнем мы с главной новости этих дней. Это, конечно, нового министра образования назначили в России. И все сейчас, мне кажется, говорят, изучают эту персону. Вообще, кто такая Васильева, Ольга Васильева, и чего от нее ждать? Вот вы, как человек, знающий много...
И, кроме того, закончивший педагогический институт, и который даже поработал, я про себя говорю, историком в одном здании с Ольгой Васильевой, правда, мы не пересекались,
так что у нас много общего.
Нет, лично не знаком.
Но при этом вы можете оценить ее как человек, который будет теперь у нас работать министром.
Я попробую
давайте.
Это сделать. Ну вот смотрите, давайте мы начнем с плюсов нового министра, достаточно очевидных. Хорошо, что новый министр поработал учителем, то есть знает профессию от фундамента, от самого главного, от земли. Хорошо, что новый министр имеет историческое образование. Это очень здорово, это дает кругозор, базу культурную, которая влияет на все мировоззрение. Хорошо, что даже доктор наук исторических у нас, Ольга Васильева, и поработала в Академии наук. Это действительно очень серьезное заведение, где не рядовые ученые собираются, а некая у нас научная элита сосредоточена. Ну, в общем, достаточно серьезные плюсы имеются. Что касается некоторых тревожных факторов, выявившихся в дискуссии вокруг состоявшегося назначения. Звучат такие голоса, что, дескать, поскольку Ольга Васильева занималась историей религии, написала на эту тему немало работ, защищала диссертацию по этой теме и глубоко погружена в вопросы православия, то это как-то будет угрожать клерикализации образования. Ну, это первый такой упрек. Я думаю, что для этих опасений нет оснований серьезных. Да, научные интересы были в этой сфере, но в этом нет ничего плохого. Религия и церковь играли реально очень значительную роль в истории России, продолжают играть. И тот факт, что знакома с этой стороной Ольга Васильева, нормальная вещь. Что касается преподавания основ религиозных знаний или светской этики, ну, здесь как бы установлены каноны, каноны установлены законом, менять эти каноны новый министр не собирается, поэтому я думаю, что здесь с этой стороны опасения пока, во всяком случае, преувеличены. Не вижу здесь угрозы.
А вот что вы скажете по поводу ЕГЭ? Некоторые считают, что и как раз Васильева назначили вместо Ливанова как человека, который может ЕГЭ изменить в обратную сторону. Ну, видоизменить, и, может быть, мы возвратимся к тому, что было раньше, хотя бы частично, к сочинениям, а не к тестам.
То же самое, не прогнозирую таких изменений. ЕГЭ установлен не волей министра Ливанова, а решением Государственной Думы по инициативе правительства, нынешнего правительства. И это как раз та часть правил, которая, скорее всего, останется и при этом министре, и при возможных следующих. Не предполагается здесь изменений. Вошло в систему уже, в нашу глубоко государственную, это явление ЕГЭ. Многое еще на этот вид экзамена завязано. И приемы в вузы, и оценка школ, и многое другое. Поэтому здесь не будет изменений. Меня тревожат некоторые заявления, устные и письменные, Ольги Васильевой по поводу сталинизма. Любые попытки реабилитировать сталинизм на государственном уровне, на уровне образовательном, катастрофичны были бы для нашей страны. Мы не затыкаем никому рот. Кто-то имеет свое мнение по поводу Сталина, но государственная позиция здесь должна быть абсолютно недвусмысленна. И никакого тут эффективного менеджера близко быть не может. Массовые политические репрессии мы осуждаем категорически, связанные со сталинизмом. Явление это при всех каких-то моментах, связанных там с победой и всем остальным, это негативное явление в нашей практике исторической. И поэтому здесь хотелось бы от нового министра каких-то внятных заявлений о своей позиции, не оставляющих ни тени сомнений. Я надеюсь, что такого рода заявления прозвучат.
Ну, все ждут заявлений. Сегодня был Педсовет всероссийский. Сегодня Медведев представил Васильеву как человек, который будет занимать пост министра. И по поводу ЕГЭ уже мы услышали заявление от Васильевой. Она сказала, что надо что-то сделать с тем, чтобы дети не тратили много времени на подготовку. То есть она говорит, что сейчас такая ситуация, когда не программу изучают в течение года перед поступлением в институт, а штудируют тесты для того, чтобы подготовиться, при этом теряют навыки изучения каких-то других предметов. Ну вот как в этом направлении будет видоизменяться ЕГЭ, мы пока не понимаем. То, что женщина, давайте вот общо так, женщина теперь возглавляет министерство, это к лучшему.
Это плюс, несомненный, тем более министр образования женщина. В основном педагогические коллективы в школах, не секрет, женские. Будет легче находить, возможно, общий язык, доверительнее будет общение. И, кстати, один из наказов, очевидных, на мой взгляд, наказов новому министру, это наладить постоянный и конструктивный, вдумчивый, доверительный диалог с учительским составом. Очень хочется посоветовать ей общаться не только с директорами школ и не только с руководителями образования. Вот даже сегодня только я посмотрел, вы знаете, форумы учительские в интернете, как много нового узнаешь. И наверняка ничего из того, что обсуждают сами учителя откровенно на своих форумах в интернете, наверняка этих вещей от директоров школ новый министр не услышит. Вот пусть наладит диалог с профессиональным сообществом, причем диалог доверительный, искренний, и не только с формальными руководителями.
Я так понимаю, один из ваших советов — это хотя бы читать, смотреть эти форумы.
Которые... Абсолютно. Вот каждый день пусть смотрит.
Ну, вот в этом-то я почему-то сомневаюсь, знаете. Может быть, помощники будут смотреть. Вряд ли Васильева будет начинать свой день с просмотра форумов обычных учителей какого-то региона.
Хорошо бы, чтобы все-таки лично. Хорошо бы все-таки лично. По крайней мере, первые полгода работы в должности министра.
Ну, хорошо. Теперь вернемся к Ливанову. Ливанов получил новый пост, и теперь он спецпредставитель президента по торгово-экономическим связям с Украиной. Ожиданно или неожиданно? Вот этот пост после министра образования.
Ливанов ничем таким катастрофическим себя не запятнал.
Но, тем не менее, его
министра.
Ругали. Тем не менее,
ругали
один из нелюбимых
его...
министров народных был, разве
да,
нет?
Да. Ну, у нас есть такие министры для битья. До того был, если вы помните, такого Михаил Зурабов на должности социального вице-премьера. Сейчас почему-то сместилось... всенародная нелюбовь на Ливанова. Если объективно оценивать его вклад, то он был верным членом команды. Никаких таких катастрофических решений самостоятельных, противоречащих общему курсу правительства, не принимал. Поэтому я считаю, что в целом он человек вполне профессиональный. И единственный упрек, который ему надо бы бросить, он недостаточно инициативен. Накопилась куча проблем в сфере образования, и он должен был быть настойчивым инициатором реформ и изменений. Я даже могу сказать, каких именно. Значит, вот сейчас в центре внимания зарплаты учителей.
Много об этом говорили. Начиная с Медведева, давно уже говорили, сегодня он актуализировал эту тему, снова заговорил про зарплаты.
Снова актуализировал.
Снова, но уже в другом направлении.
Но смотрите, что получается. Да? Знаменитые майские указы президента 2012 года, да. Зарплата учителя, средняя зарплата по региону не должна быть ниже средней, в целом средней зарплаты по региону. Значит, абсолютно лукавая, к сожалению, выявляется практика по исполнению этого правильного указа. Вот из тех же форумов я вижу очевидно, что реальная зарплата учителей сплошь и рядом, вот по центральному региону до Урала, 25 тысяч 25 тысяч при загрузке 30-32 часа. Зарплата делится как? На базовую часть, стимулирующую часть и, возможно, какие-то премии. И, соответственно, средняя высчитывается с учетом этой вот стимулирующей части, но она может и не выплачиваться. Более того, представьте себе школу, где человек 50 работает, крупную школу. Да? Если у директора, его ближайших замов, завучей и так далее, зарплата в несколько сот тысяч, а учителя получают там по тысяч по 15, то средняя будет как раз на уровне региона. Средняя для данной школы. Иными словами, вот практический человек, серьезный человек, управленец, он понимает, что нужно не среднюю зарплату устанавливать, да, а минимальную. Вот для данного региона, с учетом стоимости жизни в этом регионе, минимальная зарплата преподавателя должна быть такая, базовая, минимальная. Больше можно, ниже нельзя. Вот это будет правильный подход к формированию заработной платы учителей, и это должно быть установлено федеральным законом. Я надеюсь, что новый состав Государственной Думы будет именно так подходить. И еще один важный, пусть это будет моим наказом, так, как коллеги, закончившего педвуз новому министру. А еще один наказ я бы хотел так сформулировать. Нужно укрепить самоуправление учителей в школе. Вот сейчас директор школы — это царь и бог. А почему, собственно, должен быть царем и богом? Это что, казарма? Это что, дивизия танковая, да? Почему он должен быть царем и богом? Пусть будет директор школы и пусть будет председатель педагогического совета, другой человек, избираемый из самих учителей, скажем, сроком на полгода на ротационной основе. И надо усиливать позиции вот такого нового, обновленного педагогического совета и больше делать ставку на учительское самоуправление. Иными словами, школа не должна быть чем-то застывшим, какой-то странной казарменной системой, военизированной. Это должен быть живой, самоуправляющийся организм. И если новый министр сделает шаги в этом направлении, честь и хвала.
Ну вот, мне кажется, вы мыслите в одном направлении, потому что Васильева уже заявляла, что главное, что в школе главное — это учителя, а значит, она будет работать с коллективами. А как наши слушатели оценивают нового министра образования? Смотрите, что пишут. Эта дама выглядит очень суровой, один из наших слушателей. Александр подписывается, следующий пишет: а не будет ли пересмотра исторической модели в нашем общем образовании в сторону увеличения патриотизма? Кстати, многие пропагандистам идеи консерватизма и патриотизма называют нового министра образования. И вот с этим связаны вопросы нашего слушателя и наших слушателей.
Министр не должен быть пропагандистом. И мы не должны знать, консерватор у нас министр или не консерватор, или либерал.
Но все равно все оценивают нового человека, какие взгляды ему близки, и уже, как ни крути, будет формироваться, исходя из взглядов определенного человека, политика.
Пусть высказывает свои взгляды все-таки на политические по политическим вопросам, на политические темы в свободное от основной работы время. Министр все-таки должен быть организатором в большей степени. Хотя это не освобождает, конечно, от нравственной позиции. В первую очередь нравственной позиции. Поэтому вот на тему сталинизма точно необходимо ясно представлять себе позицию министра. Ну, а больше он будет либерал или консерватор. В принципе, школа, институт достаточно консервативный, поскольку здесь нетерпимы какие-то... Должны быть экспериментальные школы, которые новые какие-то шаги исследуют. Но в целом основная масса школ, полная какая-то анархия и какие-то абсолютно никем не контролируемые эксперименты, они противопоказаны.
То есть должна быть система.
Здоровый консерватизм должен быть. Здоровый, не мешающий учителям быть новаторами. Именно поэтому самоуправление может стать и должно стать, на мой взгляд, предметом первостепенной заботы нового министра.
Вы уже столько наказов дали новому министру образования. Я предлагаю еще наказы сочинить и нашим слушателям, чтобы они тоже наказы какие-то дали.
Отличная идея.
И предположили, как теперь изменится у нас система образования.
У всех дети или внуки в школах. Вот давайте мы коллективно сформулируем наши наказы.
Школы вышли.
А в том числе, кстати, и будущем составу Госдумы, как корректировать закон об образовании.
Да, мы обратимся к нашим слушателям с просьбой звонить. Звонков уже много, но прежде я очень хочу, чтобы вы, Сергей Борисович, коротко прокомментировали. Ходят слухи о том, что, возможно, Министерство образования будет разделено на два ведомства. Это будет министерство, которое школами и вузами заниматься, и второе министерство только наукой. Плюс это минус, если действительно такое произойдет.
С моей точки зрения, минус, не надо этого делать.
Почему?
Не нужно отдельное Министерство науки. И вообще нам нужно гораздо больше доверять самоуправлению профессиональных сообществ. У нас есть Академия наук. Да, у нас есть у нас есть замечательное сообщество ректоров вузов и вообще преподавателей вузов. Вот пусть они самоуправляются. Зачем ставить над каждым профессиональным сообществом отдельное министерство с его аппаратом? Вот это министерство пусть поработает. Еще не надо умножать количество министров и чиновников, оно и так у нас разрослось до неприличия. И вот там, кстати, проблем с зарплатой точно нет.
Понятно. Сергей Васильевич, наш слушатель, пишет, что ему кажется, министр — это просто фигура, а вот его команда в целом должна показать какой-то результат. Ну что, команду каждого, а вот личность Васильева мы сейчас пытаемся изучить. Добрый вечер, здравствуйте. Как вас зовут?
Вопрос, Михаил, вопрос к гостю.
Да, пожалуйста.
А вот не кажется ли, уважаемому гостю, что вот неожиданно всплывший вопрос о повышении зарплат учителям, тогда, когда вот пенсионерам, допустим, вот пенсию сократили там, и вопрос стоит, а как его платить туда-сюда, не кажется ли ему, что этот вопрос, неожиданно появившийся на сцене, или сделан для того, как морковка повешена, для того, чтобы легче как бы создать было. Потому что известно, что учителя, они в основном все присутствуют в выборной кампании, вот в выборных этих, ну, при этих комиссиях там, понимаете. Вот, и они там делают погоду, понимаете, в чем дело?
Вот. Избирательные участки.
Было легче ими как бы манипулировать, вот.
Понятно, а спасибо. Это такое заигрывание выборы. Перед выборами. Мы поняли, спасибо огромное.
Прокомментируйте, пожалуйста. Я думаю, уважаемый коллега, что ваша проницательность здесь, да, оправдана. Не исключено, что актуализировалась тема повышения зарплат учителей, именно в связи с предстоящими выборами. Более того, и, может быть, и изменения в министерстве кадровые, которых, в общем-то, никто особенно не ожидал, связаны тоже с выборами именно сейчас. Очень не хотелось бы, чтобы тема повышения зарплаты была чистой конъюнктурой и была забыта после выборов. И это будет зависеть как раз от нового состава и Государственной Думы, и законодательных собраний в регионах, потому что сначала Государственная Дума голосует за бюджет, в том числе и за бюджетные субвенции в регионы, а потом местные законодательные собрания уже, так сказать, эти деньги дальше делят по секторам, включая учителей. Так вот, действительно, этот вопрос может или быть забыт, или не забыт, в зависимости от того, как ну, все наши граждане активно проголосуют на предстоящих 18 сентября выборах. Здесь вы правы, я готов с вами согласиться. Это очень серьезный момент. Ну, а что касается пенсий, раз уж вы о них упомянули, их не уменьшили, но наших пенсионеров, увы, я должен критически отозваться на эту тему, обсчитали. Согласно закону, пенсии должны индексироваться в соответствии с фактической инфляцией. Фактическая инфляция по прошлому году составила у нас около 13%. А пенсии нам индексировали, нашим пенсионерам, в этом году только на 4% вместо 13%. Пообещали, правда, неопределенно еще одну индексацию, то ли до выборов, то ли после, но пока она не просматривается. И вот таких вещей допускать категорически нельзя. Уж пенсионеры не могут ждать, извините, просто по факту своего возраста и состояния здоровья. Поэтому я тоже надеюсь, что будущий состав Государственной Думы разберется, наконец, с исполнением закона, уже принятого.
Наши слушатели, ой, они пытаются иронизировать. Так денег же нет, пишет Александр, другой слушатель 730-й. Медведев же сказал, что денег нет, а Васильева их откуда возьмет? Все сказки. Это про увеличение зарплат учителям.
А вот давайте внимательно посмотрим на структуру нашего замечательного бюджета. Кстати, вы цитируете Медведева. А тот же Медведев сказал, что у нас триллион рублей ежегодно в системе госзакупок теряется. То есть нецелевым образом используется, и тем самым в значительной мере теряется. Так может быть, мы начнем с того, что наведем порядок в системе госзакупок и перекроем каналы потери государственных денег, а все, что таким образом удастся спасти, как раз и пойдет учителям-то и пенсионерам. Значит, еще раз хочу сказать. Значит, денег, позиция денег нет, неправильная позиция, не государственная, не квалифицированная. Уверен, что здесь новому составу Государственной Думы есть смысл внимательно присмотреться к структуре нашего бюджета. Кроме того, ну а что? Откуда деньги-то в бюджете появляются, дорогие друзья? Поток нефтегазовых денег, да, он у нас, увы, иссяк почти, или сузился до узкого ручейка, так надо искать другие источники. Надо сделать так, чтобы экономика у нас росла и развивалась. Напомню, у нас 8 лет подряд, вдумайтесь в это, 8 лет подряд нет роста экономики. У нас, вот, сравните с 2008 годом и 2016, да, знаете, насколько у нас экономика выросла по сравнению с 2008 годом? На чуть больше, чем на 1%, то есть на уровне статистической погрешности. У нас нет роста экономики, откуда будут деньги в бюджете? Значит, экономика должна расти. Вот тогда и деньги появятся.
Ну, или будем искать миллиарды, триллионы, которые были потеряны, вот с которых вы начали. Еще пишут нам, Алексей Врач пишет.
Одно самоуправление, другому не мешает.
Да, самоуправление, о котором вы говорите, вот педагогический состав, он пишет, самоуправство ректоратов вузов и самоуправление деканатов как раз и свели наше высшее образование к обмену денег на дипломы, разве нет?
Вот давайте мы все-таки перестанем смешивать самоуправство и самоуправление. Самоуправление тогда профессиональный коллектив, выбирает своих лидеров, неформальных, не назначенных какими-то бюрократическими структурами, а неформальных лидеров, и через них, с их помощью реализует свои интересы. Вот развитие реального самоуправления на основе вот этого выборного лидерства, это, по-моему, задача и для школьных педагогических коллективов, и для вузовских. Нельзя вузами и школами командовать как армейскими коллективами. Нельзя.
Относительно 2008 года, пишет Александр, у нас рост в рамках статистической погрешности, но не потому ли, что мы за последние 2 года провалились? Это вопрос.
Да, потому. Значит, но факт, тем не менее, статистически он налицо. У нас действительно нет роста экономики. И мы действительно, вот те незначительные крайние доли процента бессмысленно нам ловить. Это не рост. Нам нужно расти по-хорошему, ну, на 4-5% ежегодно. И все главное для этого есть. Все для этого есть, кроме государственной политики экономического роста. Вот она у нас пока отсутствует.
Говорили мы про образование, и вот по итогам Всероссийского педагогического совещания Ольга Васильева делает заявление, например, говорит она, нужно провести оценочную работу того, что уже сделано в сфере образования, прежде чем говорить об изменениях, которые требуется внести. Просто она таким образом отвечает на тысячи вопросов о том, что же изменится, и что вы будете делать, какие ваши первые шаги. Она говорит, сначала оценю работу, ну это логично, по-моему.
Это правильная позиция. Прежде чем, не надо сходу кидаться с шашкой, рубить, надо сначала изучить ситуацию глубже, и я надеюсь, что в ходе этого изучения у нее будет все-таки общение с рядовыми учителями во всех формах, и через интернет, и в личном общении. Пусть изучает, конечно, где-то полгода на глубокое проникновение в ситуацию, еще, неформальное.
Еще она говорила о повышении престижа учителя, о повышении профессионального уровня педагогов, о бюрократизации, которая должна сокращаться. Но это первое заявление Васильева после, по итогам, точнее, Всероссийского педагогического совещания. Я напомню, что у нас в гостях в программе «Пиджаки» политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич. Мы продолжим разговор через 5 минут.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Радио «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич сегодня в гостях в программе «Пиджаки». Сергей Борисович, предлагаю перейти уже к международным новостям.
Давайте.
Давайте сейчас поговорим о Турции. Турция теперь объявляет о планах наладить отношения с Египтом и еще допускает участие Асада в переходном правительстве в Сирии. В общем, она говорит, в ближайшее время мы хотим решить конфликт в Сирии. Одно желание Турции для этого недостаточно.
Конечно, одного желания недостаточно, но Турция стремительно меняет свое лицо и свою роль. Вот на наших глазах исчезает Турция Кемаля Ататюрка. В 23-м году прошлого века этот очень авторитетный и мужественный человек создал светскую Турцию, ориентированную на Европу. заложил все основы нынешнего государства. И сейчас мы видим, как этот проект Кемаля Ататюрка уходит в прошлое, и появляется Турция Эрдогана, Реджепа Эрдогана. Это, конечно, будет исламизированная Турция, гораздо менее светская. Это будет государство персоналистское, авторитарное, довольно жесткое. Но международная роль этой новой Турции, она наибольший интерес для нас, естественно, вызывает. Вот сейчас Эрдоган стремится создать себе максимально выгодную позицию для многостороннего торга. Он торгуется со Штатами по поводу того, остается он в НАТО, не остается, и насколько он будет самостоятельным в НАТО, и продолжит ли НАТО использовать авиабазу Инджерлик, крайне важную для Соединенных Штатов, тем более, что там хранится и ядерное оружие, атомные бомбы. Это в американском направлении. Кроме того, у него идет торг с Евросоюзом, очень любопытный. Сохранится ли соглашение между Турцией и Евросоюзом по поводу беженцев? И насколько Евросоюз готов выполнять обязательства по приему в свои ряды Турции. Вот только что Турция напомнила устами своего посла при европейских сообществах, что она хотела бы безвизового режима уже в этом году, а до 2023 года видит себя членом Евросоюза. Турция будет столетие современного турецкого государства в 2023 году. Вот к этой знаменательной дате они хотят быть полноправными членами Евросоюза. Как это будет дальше развиваться, посмотрим. Ну и, кроме того, торг ведется с Москвой.
Россией, конечно.
С Москвой, с Кремлем. Значит, мы... Ну, не совсем, нельзя сказать, забыли, но мы оставили позади, за рамками нашего общения, вот тот трагический инцидент, когда сбили наш самолет и погибли наши пилоты, оставили за рамками диалога и сближаем позиции, начинаем сотрудничество по Сирии. Понятно, что надежно завершить конфликт в Сирии без сотрудничества с Турцией нельзя. Потому что все эти многочисленные отряды экстремистов, боевиков на территории Сирии продолжают борьбу и пополняют свои ряды новыми и новыми бойцами, пополняют свои арсеналы оружием и боеприпасами через территорию Турции. И пока каналы этого снабжения не перекрыты эффективно по договоренности с Турцией, эта война будет вечной, эта музыка будет вечной.
А вот сейчас о желании Турция заявила, ну как, конфликт разрешить в Сирии, это значит, что в ближайшее время это возможно, или тоже какие-то игры и обещания, которые...
Это торг. Это торг, это восточный торг, это стихия, которую Эрдоган очень любит, которую Турция в целом, так сказать, всегда исторически использовала этот торг. И, конечно, это козырь для Эрдогана. Он может обещать, а вот я могу пойти вам навстречу, мы можем вместе завершить этот конфликт в Турции и вместе решить судьбу... Простите, мы можем вместе завершить конфликт в Сирии и вместе решить судьбу правительства сирийского, как оно будет дальше выглядеть после войны, если вы со мной договоритесь. Я думаю, что это сближение будет продолжаться, но нам ни в коем случае нельзя здесь испытывать какие-то иллюзии и шарахаться из одной крайности в другую. Сегодня друг, завтра враг, а потом опять друг. Понятно, что здесь действуют прагматические интересы, здесь есть пределы допустимого в нашем сотрудничестве по поводу Сирии. И я уверен, что наша дипломатия вполне осознает себе эти пределы.
Но последнее время действительно видно, как со стороны Турции шаги навстречу. Такое ощущение, что стремительно движется Турция в сторону Москвы. И вот Гюлен, выдача которого требует Турция и Соединенных Штатов, он заявил, что еще Анкара столкнется с установлением серьезных отношений с Москвой, с проблемами в этом направлении, потому что, по его мнению, все, что сейчас делает Турция, ей просто ее выбора нет. Она идет на сближение с Москвой только потому, что ее вынуждают проблемы, которые накопились. Прав?
Гюлен не прав, он выдает желаемое. Это действительно, это не вынужденная ситуация для Эрдогана, а наоборот, наиболее выгодная для него. Он никогда еще не был так силен и в такой выгодной ситуации, как сейчас. У него все козыри есть для многостороннего торга, и он их использует. И самое главное, он выстраивает под себя государство. Гюлена, конечно, Соединенные Штаты не не выдадут Эрдогану ни в коем случае. Это было бы колоссальным внешнеполитическим унижением.
Но Эрдоган
никто
угрожал Соединенным Штатам?
Да.
Там, а он настолько требовал выдачи Гюлена, что чуть ли не до разрыва дипломатических связей. Но, естественно, такого не будет.
Это попытка вести торг с позиции некоторого шантажа и силы. Но, конечно, никто на этот шантаж не поддастся. Гюлен он не получит, но какие-то уступки от Соединенных Штатов наверняка таким образом выдавит точно. Причем он выдавит уступки, скорее всего, от всех сторон. Все вынуждены были, будут, все три партнера для торга, вынуждены будут сделать шаги навстречу, исходя из собственных интересов при этом.
Ну, для нас-то минусов нет пока. От Турции или нужно вроде бы как дружить, но при этом ждать, что может
предать? Надо осторожно... Осторожно взаимодействовать, не предполагая, что это дружба. Это должно быть прагматичное, осторожное, вдумчивое взаимодействие.
Вы знаете, как только мы начинаем разговор о Турции в любом аспекте, наши слушатели, когда мы принимаем звонки, они все время обвиняют, ну, как Россию, в том, что мы простили за тот самолет Турцию и пошли на сближение. То есть, по мнению некоторых наших слушателей, нужно вообще устраивать бойкот до сих пор, потому что слишком недопустимые действия позволила себе тогда Турция.
Это не вопрос прощения или непрощения. Или смертельные обиды на 100 лет вперед. Это вопрос наших внешнеполитических интересов в критически важном для нас конфликте и в очень важном для нас регионе. Поэтому вот этот трагический эпизод мы просто вывели за рамки текущего взаимодействия с Турцией, и я считаю, сделали правильно.
Вот сейчас смотрю на ленту РИА Новости и срочные сообщения. Объятия атлетов из России и Украины. Селфи спортсменов Северной и Южной Кореи на Олимпийских играх в Рио из числа историй, которые будут вдохновлять людей, заявил Бах. Ну, это какое-то такое то, к чему мы должны стремиться. Или Олимпиада просто помирила тех людей, которые могли бы вне Олимпиады вести себя друг к другу, по отношению друг к другу как-то враждебно. А теперь объятия из России и Украины, селфи Северной и Южной Кореи представителей. Это то, что сейчас происходит на Олимпиаде. Кстати, Олимпиада завершается. Вы довольны успехами нашей российской?
Ну, во-первых, хочу отозваться на слова главы Международного олимпийского комитета. Он прав абсолютно. Вот такого рода символические сцены, как взаимные объятия российского и украинского атлетов, как совместные какие-то демонстративные снимки представителей Южной и Северной Кореи. Это замечательно. Показывает, что спорт все-таки выше границ национальных. Спорт становится таким, знаете, международным примирителем и мегарегулятором. Это хорошо. Что нет ничего невозможного. Никакие барьеры не вечны. Никакая вражда не является чем-то непреодолимым. Очень здорово. Хороший действительно пример. И слава богу, что на Олимпиаде это происходит. Что касается нашего участия в Олимпиаде, ну, хотелось бы все-таки, чтобы мы хотя бы четвертое место себе вернули и закрепили.
А чем принципиально отличается пятое от четвертого? Это же и не третье, и не второе.
Одна ступенька от призового.
А, понятно. Пятое вошли в пятерку, а четвертое не хватило сил до тройки.
Чуть-чуть не хватило, да, чуть-чуть не хватило. Хотя я скажу, что и четвертое, и пятое при... В том, что мы не выступали в легкой атлетике, а легкая атлетика – это очень серьезная часть летней олимпийской программы, это очень неплохо. Нам сейчас срочно нужно сделать следующее. Вот мы справедливо протестуем против политизации темы допинга, против того, что очень непоследовательно ведут себя многие международные организации. Ну, случай с Клишиной, спортсменкой, самый очевидный такой пример. Но вот нельзя уходить в глухую оборону и считать, что нас всех обижают, что мы невинные жертвы, обиженные всеми. Да? Потому что действительно катастрофическое состояние нашего внутреннего спортивного хозяйства нельзя прятать за вот такой внешнеполитической полемикой. Я считаю, что наше Министерство спорта заслуживает полной перезагрузки, в том числе кадровой. Нужны изменения в нашем Национальном олимпийском комитете. Нужно подвергнуть ревизии все соответствующие правоустанавливающие законы и документы с этим связанные. И, конечно, нужны изменения в законодательстве. Нам нужно вводить уголовную ответственность, серьезную уголовную ответственность и за применение допинга, и за склонение к применению, и за создание условий для этого. В отдельных случаях уголовная ответственность может наступать даже для спортсменов. Но если спортсмен знает, на что он идет,
не
используя допинг...
Не слишком ли жестко? Ведь многие спортсмены, как раз говорят, им дают, а они даже не в курсе, что
в этом принимают. Случае, конечно, ответственность административная, если не знают. Но умысел, доказательство умысла, это и является предметом уголовного права. Если есть доказательство умысла, там, оперативными методами, каким угодно, да, это суд решает. Если есть доказательство умысла, да еще какое-то злостное, неоднократное и так далее, с использованием служебного положения, в этом случае все должны быть наказаны. А самое главное, там применяется ведь не только заключение под стражу, но и штрафы. Штрафы должны быть сопоставимы, пардон, с гонорарами спортсменов и с бюджетами спортивных клубов. Штрафы. А кроме того, можно практиковать еще и пожизненное отстранение от профессиональной деятельности в сфере спорта тех, кто вот таким образом себя запятнал. Иными словами, и кадровые изменения нужны, и изменения в законодательстве, и жесткое наведение порядка, чтобы ни в коем случае ни одна следующая Олимпиада, ни один следующий чемпионат мира вот таким образом нашей стране ущерб не наносил.
А с чего начнем? С законодательных изменений или с кадровых?
Я главных? Думаю, что с кадровых в Министерстве спорта, а законодательные изменения и в законе о спорте, и во многих других связанных с ним законах, это уже новый состав Госдумы после выборов 18 сентября.
Все понятно. О выборах вы начали разговор, о наших, а я хочу вас перевести немного в другую плоскость, про выборы в Америке. Поговорим. Тут в интернете появился ролик, телевизионный ролик рекламный. Трамп его выпустил, штаб кандидата от республиканцев президента США. Первый предвыборный телевизионный ролик выпустил с момента начала кампании. Говорят, это первые деньги, ну то есть до этого ни цента Трамп не потратил на рекламу. А в то время как Хиллари Клинтон тратила на свою предвыборную рекламу очень много денег. И вот этот ролик, я не знаю, видели вы или нет?
Нет,
успели
пока
посмотреть? Нет, там говорится о том, какая будет Америка, если к власти придет Хиллари Клинтон. А система, подстроенная против американцев. Америка станет системой против американцев, если придет Хиллари Клинтон. Ну, соответственно, и в конце появляется с большим пальцем. Ну, то есть все будет супер, если Трамп будет у власти. Интересно же. Вот вокруг Трампа очень много выходит истории. Трамп — это личность, которая приковывает внимание, но при этом шансы его стать президентом не слишком велики. Не так ли?
Ну, шансы Трампа пока сохраняются, хотя, конечно...
Но меньше, чем у Клинтона.
Конечно, разрыв довольно серьезен. Разрыв около 10% при вот той дистанции до выборов, которая остается.
Но при этом, если Трамп уже начинает вкладывать деньги в рекламу,
чуть
возможно,
больше двух
этого...
месяцев, около трех месяцев дистанция, разрыв в 10% преодолеть крайне сложно будет, если не произойдет чего-то экстраординарного.
Как например... Вдруг Трамп что-то замышляет такое?
Ну, я не думаю, что Трамп что-то замышляет. И вообще в этой сфере трудно что-либо такое совершить самим действующим лицам главным. Но может произойти какая-то террористическая атака, например, на американские войска, расположенные, скажем, в Афганистане или еще где-то. Какой-то крупный масштабный теракт, например. Или, например, какие-то новые факты по поводу предыдущей деятельности госпожи Клинтон. У нее было немало ошибок, особенно серьезная ошибка была ее допущена в истории с Ливией, где не спасли даже американского посла и где подставились под серьезный удар террористов. Серьезные ошибки у нее, связанные с использованием открытых интернет-адресов для деловой переписки, ну и так далее. Если вот или какой-то масштабный теракт с ущербом для американцев, или какие-то новые разоблачения ошибок Клинтон могут повлиять на имеющийся разрыв в голосах, если ничего такого экстраординарного не произойдет, Трампу очень тяжело будет наверстать отставание. Что касается вот этого ролика и вообще стилистики американской избирательной кампании, во-первых,
говорить,
конечно...
Говорить нехорошо о себе, говорить плохо о конкуренте.
Да, американская политическая культура основана на словесных разносах, на словесных конфликтах. Предполагается, что ты должен атаковать. Ты должен хлестать буквально наотмашь своего оппонента, и это считается правильным. Это такой, знаете, ковбойский стиль.
Но что это доказывает? Что в политике этот человек может выхлестать врага, но не доказывает, не рассказывает о его положительном.
Ну, это просто укоренилось в самосознании, в национальном самосознании американцев, вот такое, такая демонстрация крутизны. Ты должен демонстрировать свои лидерские качества, а не, например, какие-то качества интеллигента или дипломата. Да, ты должен быть воином, ты должен быть этаким ковбоем, стреляющим от бедра. Поскольку эта стилистика считается общепринятой, конечно, госпожа Клинтон ее сложнее демонстрировать, а Трамп вовсю разошелся вот в этой роли классического такого американского бойца на политическом ринге. Ему, надо сказать, это помогает, потому что американцы устали от... рядовой американский избиратель устал от того, что... слишком предсказуемо поведение основных политических партий, что слишком манипулятивной становится избирательная политика в Америке, что позиция рядовых избирателей значит все меньше, а партийных аппаратов все больше. И вот эта нынешняя избирательная кампания в Америке отражает глобальный, я считаю, тренд. Избиратели бунтуют против тех, кто считает себя такими организаторами и манипуляторами избирательных кампаний, которые считают, что им виднее, им организаторам, им партийным бюрократам виднее, что нужно стране. Вот бунт избирателей демонстрировал Берни Сандерс в составе Демократической партии США до недавнего времени. Бунт избирателей в известной мере демонстрирует Трамп. Мы видели такой же бунт избирателей в Великобритании, когда было голосование по выходу из Евросоюза. Мы видим бунт избирателей и в Греции сейчас, и в Испании, и в других европейских странах. Избиратель хочет показать, что его мнение значит, что он не хочет быть какой-то манипулируемой массой. Вот я надеюсь, кстати, что все это отразится в известной степени и на российской политической ситуации, и что мы увидим предстоящие вот в избирательной кампании этой осенью возрождение думающего избирателя. Это нужно нашей стране, и очень хотелось бы, чтобы это стало реальностью.
Думающего избирателя. Мы просто тут на прошлой неделе обсуждали жеребьевку в избирательном бюллетене, как партии распределятся. Так вот, проводили голосование среди наших слушателей, и некоторая часть, меньше половины, конечно, но все же признали, что могут допустить решение, они принимают, когда на избирательном участке уже находятся непосредственно. То есть они идут на участок, не зная, за кого будут голосовать, приходят, читают биографии, которые развешаны, или, возможно, нравится им какое-то название партии, которое они слышали там, что-то новое узнали, и там ставят галочку. Таких-то меньше. Наверное, и в Соединенных Штатах уже многие люди знают, за кого они будут голосовать. Или вот эти ролики наподобие таких, которые Трамп выпустил сегодня, они, возможно, повлияют на голос избирателей? Могут? Мне вот кажется, что нет уже.
Ну, избиратель, принимающий решение уже непосредственно на избирательном участке, ну, это, прямо скажем, неглубоко думающий избиратель. Тут выбор может диктоваться чисто импульсивными какими-то предпочтениями. Вот. Ну, увидел, например, там, условно говоря, профессия доктор или еще какая-нибудь профессия.
Вот.
Ну,
или там
ладно.
Двое
там
детей, у меня тоже двое детей,
да,
проголосую,
да,
за него.
У кого-то двое детей, у кого-то
меньше. А если мы говорим
меньше
о думающем избирателе, значит, думающие избиратели уже определили, за кого они.
Я предполагаю, думающий избиратель для меня — это тот, кто хотя бы, ну, за 2-3 недели до выборов знает, кто именно баллотируется по его округу.
Прочитал программы или не обязательно?
Ну, можно даже и не читать программы, знаете, это, не надо требовать от думающего избирателя слишком многого. Вот. Но...
Я думала, что это минимальный уровень, если идешь на выборы, хоть как-то знай, какую программу предлагать.
Это идеальная ситуация. Конечно, посмотреть какие-то материалы, документы, как-то себе составить образ. Но что самое главное для думающего избирателя, на мой взгляд, нужно сценарно себе представить. Вот, допустим, голосую я за этого человека, и его избирают. Что будет происходить дальше? Да? Насколько серьезные изменения могут быть с этим связаны? Насколько серьезно могут усилиться те или иные идеи? Вот, скажем, сейчас в Государственной Думе у нас представлены 4 партии. 4 партии эти представлены там, ну, последние 16 лет. Если в течение 16 лет они последовательно, например, снижали долю бюджета, который идет на образование и здравоохранение, то думающий избиратель задаст себе вопрос. Вот сейчас они обещают увеличить эту долю. А что им мешало 16 лет это делать? Почему, если 16 лет они понижали долю денег, выделяемых на образование или на здравоохранение, почему вдруг сейчас они это сделают? Иными словами, думающий избиратель мыслит сценарно, и у него такой здоровый скептицизм присутствует. Поэтому, может быть, он поищет какие-то иные варианты, сделает ставку на что-то иное. У думающего избирателя есть еще такое соображение. Иногда нужно голосовать за надежду. Потому что там, где есть надежда на перемены, да, конечно, нет гарантии. Стопроцентных гарантий не бывает в избирательных системах открытых. Нет гарантий. Но если есть надежда, эту надежду иногда можно поддержать как альтернативу тому, что ты точно уже знаешь, то, что на твоем опыте уже показало себя с негативной стороны.
Вероятно, думающий избиратель 311 прислал СМС следующего содержания. Вот вы говорите про Думу, все время будет новая Дума. А какая Дума? Она что будет самостоятельно? Чем она принципиально будет отличаться от предыдущей? Не смешите меня.
Чем Дума будет отличаться? Если будут только эти 4 партии, которые уже там 16 лет находятся, конечно, никаких серьезных перемен не произойдет. Мы будем двигаться инерционно. Вот что есть сейчас, то и будет продолжено. К сожалению, не будет ни роста экономики, ни каких-то значительных перемен в жизни граждан. Конечно, нужно добавлять новых игроков на поле. Конечно, нужны новые партии и новые лица, которых до сих пор в нулевые годы в Госдуме не было. Мне, например, непонятно, почему наш бизнес, малый и средний, не сырьевой, не нефтегазовый бизнес, не представлен в нынешнем, практически там не представлен. Его интересы никак не представлены. А именно задача этого бизнеса наполнять государственный бюджет сейчас, когда иссякают нефтегазовые доходы. Значит, ну, это просто один из примеров. Угу. Вот как думающий избиратель может планировать свое электоральное поведение. Что касается того, что сама по себе Госдума, дескать, ничего не значит в нашей политической системе, конечно, ее роль несколько занижена. И, конечно, нужна конституционная реформа в перспективе, которая усиливает роль парламента. Но, опять-таки, кто это будет делать? Это должны делать люди, которые понимают, как осуществлять конституционную реформу, которые смогут отстаивать ее внятно и делать это так, чтобы их обязательно услышали. Говорят, что а что может там один человек, два человека, три человека в Госдуме? На самом деле яркий человек может очень серьезно поменять атмосферу в законодательном органе. Я вспоминаю, например, 90-е годы, например, появление, скажем, Андрея Сахарова в составе депутатского корпуса. Казалось бы, один человек, и что он может? А насколько ярким было это, спорным, конечно, одни были за, другие против, но он буквально приковывал каждым своим словом внимание всей страны. Появление ярких депутатов, самостоятельно мыслящих, умеющих формулировать позиции, умеющих писать законопроекты и отстаивать их последовательно, используя все особенности законодательной процедуры. Это очень важно для нашего парламента.
Прогнозируете, что таких будет много в Новой Думе?
У нас есть шанс. В эту избирательную кампанию у нас есть шанс. Пусть даже будет немного, но надо сломать тренд. Надо уйти от покорной Государственной Думы, абсолютно предсказуемой, которая голосует за любые предложения правительства. У нас свыше 80% всех законопроектов у нас поступают из правительства, за которые голосует Госдума.
Вот, видите,
вот самостоятельный, мыслящий, ответственный парламент мы можем получить, если правильно подойдем к этому вопросу.
Думающий избиратель, опять же, мы думаем.
Думающий избиратель.
Как мы плавно, видите, из американских выборов все-таки все равно скатились в наши. Но это, наверное, хорошо. Политолог, эксперт фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич был гостем программы «Пиджаки». Спасибо.
Спасибо.